В эфире программа ЖЗЛ. Я Павел Санаев. Судьбы замечательных личностей волнуют и заставляют задуматься, почему этот человек был не таким, как все. Почему плыл в собственном русле, избегая общего течения. Сегодня мы поговорим о писателе Венедикте Ерофееве.
Что тебе осталось? Утром стон, вечером плач, ночью скрежет зубовно. И кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому? Вот войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси, ну какое вам дело до моего сердца?
Человек мировой скорби. Голубоглазый блондин, окруженный девицами из пединститута. Последний представитель великой русской классической литературы. Люмпен-аристократ. Детдомовец из заполярного круга, начавший писать с 5 лет. Поэт пригородных поездов и дешевого спиртного, принимающий русское питье не за самоубийство, а за норму жизни. 17-летний автор записок психопата, совесть нации, трагический гуляка, так и не нашедший дорогу в Кремль. Грибник-аналитик, борец с кровососущим гнусом, истопник-кочегар, в 30 с хвостиком написавший Библию алкоголиков. Праотец русского постмодернизма, легко выводящий советские штампы на уровень карнавальности культуры. Бессмертный Венечка, веривший в распятие и страдания, но не в воскресенье. Вечный скиталец и бомж, одинокий гений, которому не хватило трудового стажа для лечения рака горла за границей.
Что правда, а что ложь в этом сюжете? Для того, чтобы разобраться, мы пригласили гостей. Сегодня у нас в студии Лев Андреевич Кобяков, однокурсник Венедикта Ерофеева, его друг и, как он сам себя называет, филолог Растрига. И Владимир Воробьев, издатель, который, как я понимаю, выпустил «Москву петушки» и, наверное, еще какие-то другие книги, да, связанные да, с Ерофеевым.
Вечер. Да.
Хорошо. Ну вот, наверное, начнем со смерти. Что же, как так получилось, что его не выпустили? Возможно ли было его спасти, если бы все-таки отправили его на лечение?
В 86 году Сорбонна, медицинская Сорбонна, их там несколько в Париже, предложила Венечку за свой счет перевести в Париж, полечить там. У них была какая-то технология своя от рака горла, разработанная тогда. У нас тогда не было этого. Постараться его вылечить и обратно за свой же счет вернуть в Союз.
Это было потому, что уже как-то был он признан.
Рак горла, да.
Серьезно. Нет, я имею в виду его творчество.
Да, он уже был, да. 86-й год, это уже его, так сказать, широчайшей известности в стране и за рубежом.
А почему не выпустили его?
Ну, какая-то, не хочу резких слов, какой-то, так скажем, человек с горячим сердцем, с холодной головой и, так сказать, чистыми руками, нашел у него в трудовой книжке разрыв между одним и вторым местами работы примерно в месяц. Угу. И на этом основании его, как говорится, бессудно приговорили к мучительной смерти.
То есть не дали визу на основании не дали вот такой визу, формальности. Да, да. Но это, наверное, был повод все-таки, да? Потому что если бы хотели пойти навстречу.
Да. Тем более, что он никакой опасности, никакого диссидентства из себя не представлял. Даже тогда, даже для 86-го года.
А чем он был неугоден тогда?
А он не такой. Потому что не такой. Понятно. Вот он сам по себе, да.
Ну, у вас есть добавить что-то?
Ну, мне сложно говорить о смерти. Но вот я бы все равно вернулся к нему живому и поговорил бы о живом. Потому что не выпустили, потому что боялись, что, может быть, не вернется. Может быть, будет дегустировать долго напитки на той стороне и не захочет вернуться в Россию. Вот. А кроме того, не надо забывать, что это было время, когда либо выгоняли, либо не пускали. Другого быть не могло. И болезни тому, собственно, не могли помочь.
Да.
Вот. А кроме того, кто мог соперничать с медициной советской? Вот. То есть выпускать человека на лечение, это подтвердить, что медицина у нас достаточно плохо функционирует и признать какие-то ошибки. Ерофеев не Горький. На лечение его как бы не выпустили. Потому что и опыт Горького показал, чем все это может закончиться.
Понятно. Хорошо. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните нам и оставляйте свои вопросы на форуме. И у нас уже есть, по-моему, кто-то на связи. Вот мне подсказывают, что Наталья Шамилькова, это муза Венедикта Ерофеева, его подруга. Наталья Александровна, здравствуйте, мы вас рады слышать.
Добрый день, спасибо, взаимно.
Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Венедиктом Ерофеевым?
О, в двух словах не расскажешь, но постараюсь покороче. Это был 85-й год. На квартире журналиста Игоря Дудинского проходила неофициальная выставка, выставка неофициальных художников. И игра в путаницу. Ну, это, знаете, берется лист бумаги, пишется по две фразы, закручивается и передает соседу по кругу. Я вошла в комнату, было очень много народу, и почему-то одно свободное место у незнакомого мне человека, высокого, стройного, седовласого, он постоянно курил беломор. Я очень еще удивилась, подумав, странно. Люди сидят чуть ли не на подоконниках, а это место никто не занимает. Это был Ерофеев. И я села рядом, но я не знала, что это Ерофеев. Мой текст переходил к нему по ходу часовой стрелки. Ну, я написала что-то типа «В сумасшедший дом он попал по блату».
Наталья, скажите, а как вот так получилось, что вы были с ним до последнего момента вместе с Венедиктом? Его жена не ревновала, не... Он пытался как-то этому воспрепятствовать?
Знаете, конечно, конечно, там ревновательно, я там не знаю, не ревновательно, конечно, я в ней вызывала определенное раздражение, как у всякой нормальной женщины. Но когда она убедилась, в общем-то, что мне ничего не нужно, я ни на что не претендую, она со мной смирилась, наши отношения протекали по крутой синусоиде, то с ее стороны вот взрыв как бы ревности, то спокойно, а то даже была и любовь, она мне сама звонила, приглашала. Даже бывало, когда я у них оставалась ночевать, даже бывало, что в постель приносила мамную кашу и чай. Приезжала даже ко мне домой. В общем, я ей в конце концов помогала, она без меня, в общем, порой не могла и обходиться, потому что жизнь была нелегкая.
Скажите, пожалуйста, а правда, что одна из таких главных, может быть, причин, не знаю, которые вас связывали, что он очень любил ваши байки, когда вы рассказывали что-то смешное.
Это да,
расскажите
да,
какую-нибудь. Его любимую.
Ой.
Расскажите.
Ой, любимую байку. Ой, я столько ему всяких глупостей рассказывала. Ну, например, он жутко хохотал. Как-то он попросил меня почитать блока, которого я очень люблю и которого я много знаю наизусть. Я ему прочитала «Россию», у него из глаз, на глазах выступили слезы, он очень плохо себя чувствовал, у него была депрессия. Ну и потом он, значит, говорит, еще, я ему читаю. Он говорит, слушай, откуда ты так знаешь много блока наизусть? Я ему рассказываю эпизод своей жизни. Это было на самом деле. Мне 6 лет, ставят корчишеньки, я кричу от боли. А вдруг к постели подходит мой папа и ни с того ни с того, грозя мне пальцем, строгим голосом говорит: «Наташа, люби Блока». И я сквозь слезы, значит, закричала: «Буду я его любить». И горчишники мне сняли. Но я как обещала папе, я Блока полюбила за это.
Понятно.
Вот, но это байки.
А Ерофеева за что полюбили?
А?
За что Ерофеева полюбили?
Вы знаете, любить – это настолько растяжимое понятие, как за все. Во-первых, я была давно знакома с его творчеством, и у меня были самоздатские петушки за 20 лет до знакомства. Мне безумно он нравился как писатель. Потом, конечно, как ярчайшая личность. И потом, конечно, я думаю, наши отношения бы не продлились бы так долго, если бы он был красив, здоров, богат и так далее. Хотя ему это не грозило. Он этого не любил.
Я понял,
большое,
Наталья.
Большое значение сыграла и болезнь.
Да. Спасибо вам огромное за рассказ. Спасибо. Насколько я понимаю, Наталья, это вот вы рядом с Венедиктом на фотографии. Спасибо еще раз. Значит, продолжим наш разговор с гостями. Скажите, может быть, к творчеству уже тогда перейдем. А как вы считаете, книжка «Москва петушки», то, что она приобрела такой культовый статус, это все-таки связано с тем, что она появилась вот в нужное время, в нужном месте? Или она сама по себе настолько выдающаяся, что заняла бы свое место в любом случае?
Я думаю, что она вовремя появилась, в самом деле, потому что если представить себе, что он написал это в стол, как это бывало со многими людьми в то время, и теперь вдруг бы она всплыла, вряд ли такой бы успех она имела.
То есть вы считаете, что сегодня бы на нее не обратили внимания? А почему?
Ну, она действительно привязана к своему времени очень плотно. И именно поэтому, может быть, еще и успех такой. Потому что все связи есть с людьми, с событиями, с историей.
Вы как, ну, как издатель
считаете?
Я
немножко
считаете?
Не соглашусь, потому что парадоксальная ситуация в том, что мы встречаемся именно по поводу и этой книжки в том числе. То есть ее никто не забывает, и сегодня электрички ходят, слава богу, все то же самое практически.
И портвейн, да, пьют.
Портвейн и прочие напитки пьют. Да, не умеют, может быть, смешивать коктейли, которые описаны столь богато и щедро, как бы в «Москва петушки». Но парадоксальность этой книги заключается еще в том, что когда мы делали аудиоверсию и привлекли для записи Сергея Шнурова, мы удивились тому, как молодежь, которую Ерофеева не знает вовсе и не читала никогда, но благодаря имени музыканта обратились к этому произведению, они открыли для себя и писателя. То есть книга жила в те годы, и спустя 30 лет книга также нашла свою аудиторию. Эта аудитория совершенно другая, которая не помнит Советский Союз, которые выросли все уже совершенно в другой действительности, но данная книжка тоже пришла им по сердцу.
Да.
То есть это ее парадокс и ее как бы...
Вы знаете, я поддержу точку зрения издателя, потому что у меня осталось от прочтения этой книги там, в начале 90-х годов тоже ощущение, что она очень привязана ко времени, что это такой вот советский феномен. Но сегодня я перелистал вот ее снова и увидел, что совершенно потрясающие страницы, которые замечательны именно текстом, именно языком. Давайте, чтобы не быть голословными, послушаем фрагмент книги в исполнении упомянутого вами Сергея Шнурова.
Зато у моего народа какие глаза! Они постоянно на выкате. Но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла. Но зато какая мощь! Какая духовная мощь! Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной в одни сомнений, в одни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, эти глаза не сморгнут. Им все Божья роса.
Позитивно. Позитивно.
Хорошо.
Вот из последних впечатлений на тему злободневности Москвы петушков был я на спектакле 2 апреля в центре театральном на Страстном бульваре. Выпускники ГИТИСа ставили этот спектакль. Во-первых, зал был полон. Я не говорю сейчас о спектакле, а говорю о зрителе. Молодежи было процентов 80-85, лет так до 25 возрастом. И даже благодаря дикции, благодаря хорошему произношению актеров, люди слушали, затаив дыхание, довольно длинные пассажи, там разбиты были его, разбит был его текст на несколько персонажей. И можно было подумать, что всякие там хохмочки там отпускались, они по ходу пьесы, ну, хулиганили немножко эти самые актеры молодые. Но вот в самые серьезные моменты зал был абсолютно тих. Никаких смешочков, никаких мерзопакостей не было.
Лев Андреевич, да, мы поняли величие книжки, мы поняли, это действительно так.
Нет, я о том, что злободневно, что современная молодежь, лет, ну что ему 20-летним этот самый Венедикт Ерофеев?
Но давайте немножко, давайте поговорим все-таки, до сих пор, да? Все-таки самое ценное в вашем сегодняшнем присутствии здесь, то, что вы были с ним лично знакомы. Давайте поговорим об истории, как вы познакомились, и правда ли, что ваша жена печатала самые первые экземпляры «Москва петушки»? Как это все было?
Ну, познакомились мы с ним в общежитии университета. Мы поступили оба на первый курс филологического факультета.
Который вы золотой... после первого курса бросили и из-за этого стали
филологом. А он после полутора курсов бросил, да. И тоже стал растригой, да. Вот. Приехал он из своего Заполярья. Довольно наивно он воспринимал университет. Привез с собой громадную, роскошную линейку логарифмическую. В надежде, что она ему пригодится, поскольку это университет.
То есть даже на филологическом?
Да. Он считал, что будет изучаться и высшая математика, и это будет нужно. Пришлось его разочаровать немножечко. Мы над ним немножко посмеялись. Тогда ребята более веселые там были. Вот. А что касается печати «Москвы петушков», вот я не помню, в каком году, в 68-м или в 69-м, пришли к нам Володя Муравьев, наш общий приятель, однокурсник, и редактор потом этой книжки. И Венечка. под вечер. Жена у меня была машинисткой-надомницей, мы работали и учились в вечернем институте. И они нам оставили рукопись «Москвы петушков» в такой тетрадочке с клеенчатой, в клеенчатой обложке, толстая тетрадь общая. И сказали, что в 9 часов утра Венечка за ней придет. Успеете отпечатать? Да, хорошо. Не успеете – ваше дело.
Угу. Вот. И ровно... Она была рукописная?
Рукописная абсолютно.
То есть
да, в общей
это тот черновик, написано. Который он писал?
Да. И вот где-то она сохранилась, где-то она есть отксерокопированная эта тетрадка у кого-то.
Если бы понимаю. Она вдруг, не дай бог, потеряла, мы бы «Петушков» никогда не читали. Эта тетрадка, если бы
честно. Безусловно, да. Вот. Угу. И всю ночь моя жена печатала. За что ее потом Володя Муравьев ругал, потому что она там полторы сотни, больше полутора сотен опечаток допустила. Ну, напряженная скорость была. И ровно в 9 часов раздался звонок, mm-hmm. и Венечка пришел за своей собственностью.
А сколько копий отпечатала она там, наверное?
Четыре или пять.
Какова их судьба, то есть куда они пошли?
Ну, четыре нормальных копии мы, конечно, отдали Володе Муравьеву, mm-hmm. потому что он Венечке не доверял в деловых вопросах. Одну копию себе оставили, но она потом куда-то подевалась, потому что угу. у нас были и обыски КГБшные потом.
Ну, понятно. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, звоните нам в студию, у нас уже есть сейчас звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Галина. Вот мне интересно, почему Ерофеева Венедикта выводит как бы в звезду, если он на самом деле хронический алкоголик? Как может алкоголик да. у нас писать книги?
Спасибо, Владимир.
Вы, наверное, хороший врач, если дистанционно и во времени, и в пространстве даете такие диагнозы.
Ну, это расхожее мнение, на самом деле. Это как раз тот стереотип, с которым мы здесь боремся. Что вы на это скажете?
На самом деле, все время и в начале сюжета было сказано о том, что «Москва петушки» – это Библия алкоголиков. Ничего подобного. То есть и сам Ерофеев не был алкоголиком. То есть в России пьют все по разным поводам. Вот. Но здесь речь идет о том, что Ерофеев написал книгу о любви. То есть эта книга посвящена любви. Посвящена любви к ребенку, посвящена любви к женщине, к которой он, собственно, едет. Вот. И алкоголь здесь лишь некая действительность, которая его окружала. То есть это то, что было, и то, что сопутствовало этому путешествию. Вот. Поэтому делать из Ерофеева алкоголика достаточно неправильно. Здоровье у человека по-разному складывается у каждого. Вот. И кто-то умирает и от манной каши. Поэтому я бы вот в таких суждениях все-таки был осторожен. Вот. Книга написана, как эта книга, как и другие, написаны достаточно сложно. Они очень хорошо исполнялись на домашних концертах. То есть вот само построение книги, эти небольшие главки, которые описывают проезд между станциями, они очень хорошо и воспринимались на слух в домашних концертах, когда встречался Ерофеев с друзьями. Угу. Поэтому, собственно, благодаря этим концертам до нас и дошел его голос. Вот. А любовь, она просто сочится и из этой книги, и из «Вальпургиевой ночи», которая достаточно сложная судьба книги тоже, вот, о которой мы часто забываем и делаем автора, практически автором одной книги. То есть сомневаюсь, что та дама, которая звонила, она прочла, может быть, даже не полностью и «Москву петушки».
Да, вот у нас еще кто-то звонит, кроме той дамы. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, а я Петр из Перми. Знаете, у меня вот вопрос. Мог бы такой персонаж, как Ерофеев, родиться в другой стране, или это чисто русский продукт?
Мог ли он родиться в другой стране, да?
Да.
Безусловно, нет. Настолько русский продукт. Уж один язык взять, елки зеленые, и то...
Да, но он же, вы говорили, был переведен на многие языки, и книжку читают во многих странах.
К нему приезжали иностранцы-переводчики и жаловались на него ему за то, что его переводить чрезвычайно трудно на любой mm-hmm. другой язык.
Но при этом его прекрасно знают и в Болгарии, и в Европе.
И как ни странно, в Японии добропорядочные, законопослушные.
Да. Но здесь проблема как бы переводов уже. То есть нам сложно с вами как бы понять правильно ли переведен, буквально ли переведен смысл книги. Потому что японцы чаще всего переводят не с русского, а с английского. И поэтому двойной перевод может искажать как бы суть самой фразы. И, собственно, почему иностранцы и обратились к Ерофееву как к писателю? Почему их заинтересовала эта книга? Потому что она давала совершенно другой срез той жизни, которую мы видели по телевидению, которая транслировалась по радио. То есть это не была агитка. Единственная книга не агитка в то время. Книга честная, спокойная, с болью, да, с выпитыми какими-то напитками. Вот. Но она была правдивая и честная.
И без антисоветчины.
Да, давайте мы послушаем мнение об этой книге филолога. У нас по скайпу выходит с нами на связь. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Для меня, Венечка, и «Москва и петушки» – это вообще поэма. Поэма о саморазрушении человека. Мне кажется, он вот самим написанием этого текста он себя запрограммировал уже на то, чтобы никогда не отступить от того образа, который он себе создал. И все, что он делал потом уже, да, все, что он там донашивал, допевал, все это вытекает из этого финала. Человек вот шел к этому и не давал даже себе возможности испугаться. То есть, когда он, вероятно, приходил в себя, такие были краткие периоды его непития, да, то он, конечно, метался и очень быстро это заканчивалось.
Угу. Спасибо большое. Ну, насколько это правда? То есть, что здесь причина, а что следствие?
Надуманные суждения. Я считаю, что это несправедливое и, в общем, выдуманное суждение.
Ну, то есть никакого саморазрушения, никакой
абсолютно
тяги у него, к этому у него не было.
Ему не повезло вот с этим лечением, с недостатком лечения. А насчет саморазрушения, вы мне
извините. Нет, но дар предвидения, возможно, у него и был некий. Да?
Это есть другое дело.
Вот, да. Но предвидение говорить в чем? То, что заканчивается шилом в горло?
Да, или вот это вот возможно было вот да, именно предвидением его.
Но никакой психопатологии,
нет,
какой конечно ему шьют вот Снежана.
Нет. Угу. Здесь надо читать его дневники. Надо читать дневники для того, чтобы понять, что человек, который постоянно в запое, как утверждается, да, он не может столько прочитать. Он не может столь богато выдавать афоризмы классиков и римских, и греческих.
И так знать музыку,
да,
мировую.
Он не, да, может так систематизировать музыку. То есть в его дневниках они разобраны еще не до конца, то есть не до конца они опубликованы сегодня. То есть каждое произведение, каждое исполнение, угу, каждый дирижер, там буквально все расписано.
А то есть почему они не до...
А
недоразобранные. Много
дело в том, что бизнес диктует свое, вот, а наука диктует свое. Угу. Наследники здесь в данном случае они очень заинтересованы в том, чтобы это было издано. Вот. А они, наоборот, всячески помогают и способствуют любому изданию и любой популяризации творчества Ерофеева. Вот. Здесь сложность в том, что не каждому можно доверить подобные дневники для работы. Вот. А особенность этих дневников еще заключается в том, что они разного формата, то есть это записные книжки. Вот. И Ерофеев имел особенность, он писал сплошной текст, но разного цвета чернилами. Угу. То есть он расставлял свои акценты в каждом предложении. И расшифровать эти дневники...
Внутри одного предложения даже разными чернилами?
Да. И расшифровать эти дневники... Ту суть, которую он пытался вложить, написав красным шрифтом что-то, а что-то черным выделив или зеленым, то есть это под силу далеко не каждому. И, возможно, просто не родился еще тот человек или просто не появился.
Mm-hmm. Я хочу уточнить. То есть он их что, не отделял знаками препинания? Или...
Нет, почему?
Нет, ситуация вся отличная.
Тогда да, в чем тогда проблема?
Проблема в том, что он выделял и делал акценты световые даже, цвет.
Ну, хорошо, если просто убрать эти акценты, монохромно отпечатать эти дневники, что они потеряют
акцентировку? А шифр, а код. То есть это код Ерофеева. Да. То есть тот код, как вот... авторский код, его загадки, его зашифровки, которые были сделаны. То есть вот этот эзопов язык, который в дневниках, собственно, и был
выложен. Вот у нас упомянули родственников, они как раз появились. У нас на связи сын Венедикта Ерофеева, Венедикт Венедиктович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какие у вас были отношения с отцом?
Хорошие отношения у меня были с отцом.
Ну, может быть, в них была какая-то особенность? Он был отец-наставник, или он был отец-идеал, или он был, наоборот, отец, на которого не хотелось быть похожим? То есть, как их можно охарактеризовать?
Ну, нет, он был отец-наблюдатель, как и для всех. Он любил поглядеть со стороны и оценить, где-то подсказать, где-то упрекнуть, где-то намекнуть.
Ну, в нем было что-то, что вас восхищало, например?
Ну, естественно, это, во-первых, это юмор, это его остроумие, это его память.
Ну, он в жизни общался тоже такими афористичными выражениями?
Ну, как, то есть, афористичными?
Ну, вы говорите, восхищал его юмор, то есть, значит, он, я не скажу слово, острил там или шутил, наверное, это слишком примитивно для него. Но
нет,
вот...
почему примитивно? Вполне нормальные слова.
То есть он шутил часто?
Ну, шутил, но, конечно, по-умному шутил-то, понимаете? Можно пошутить. И... Почему он ненавидел пошлятину всю свою жизнь? То есть малейшая пошлость, и было достаточно, чтобы он прекратил разговор и потом с вами не общался совершенно.
Что у вас... Остались ли, может быть, какие-то обиды на отца, или наоборот, он хвалил вас, или не дохвалил? То есть нету сыновей неудовлетворенности какой-то, не осталось от отношений?
Ну, упаси бог, какая может быть неудовлетворенность? Я кляну сам себя за свое поведение, за свои слова, за свои поступки. Понимаете, это только со временем начинаешь понимать, чего он хотел, как он переживал за меня. Как он все это в глубине переживал, видел, что из меня ничего хорошего-то не получается. А потом пристрастие к алкоголю, мое многолетнее питье.
То есть это все было при нем?
Ну, конечно, он застал самое начало.
Ну, сейчас вы не пьете?
Да, уже 9 лет.
Ну, это хорошо.
Могу похвастаться.
Да. То есть он был бы рад. Одно слово буквально скажите. Он был хорошим отцом?
Он был прекрасным отцом.
Прекрасно. Спасибо огромное. Ну, вот я считаю, что это ценнейшая информация, потому что для того образа, который у многих вот существует, да, такой поверхностный, что, ну, Венечка, да, вот книжка про алкоголизм, сам он такой весь вроде маргинал, и тем не менее очень важно, что для своего сына он был отцом хорошим, что совершенно искренне прозвучало.
Нет, ну, опять же, не стоит уделять только внимание алкоголю.
Мы развеиваем передачи мифы. Да?
Стоит говорить о сыне. А вот только что его сын рассказал, что он был прекрасным отцом. А в книге ведь это видно. То есть первое, что купил по дороге к любимой девушке, это конфеты. Конфеты для ребенка, который научился говорить букву «и». Да? То есть это говорит о том, что он прекрасный отец, и с первых строк это видно. Вот. А мы говорили о том, что он прекрасно издан во многих странах. Но при этом в России у него достаточно сложная судьба. Вот. И дело в том, что в разных странах существуют отдельные главы, которых нет у нас. То есть, например, болгары, у них есть глава, которая в русском издании не сохранилась. То есть они, покупая в свое время права у Ерофеева, получили рукопись, в которой была глава, которая до нас, к сожалению, не дошла. То есть загадок изучения наследия Ерофеева нам хранит и несет в дальнейшем открытий очень много. Поэтому здесь надо рассматривать все книги. И ту же самую «Вальпургиева ночь», которую прекрасно можно и снять кинофильм. То есть это антология юмора, это антология, опять же, любви. Это антология жертвенности, где человек пытается спасти своих людей, оказавшихся в замкнутом пространстве, и заключенных таких же, как и он. То есть свобода мысли, свобода любви – вот причина, наверное, того, что Ему было тяжело устроиться, ну, да. Ему было тяжело работать, под кем-то быть.
Угу. Лев Андреевич, а откуда такое свободолюбие? Он же был человеком, который вырос, насколько мне известно, в детском доме при живой матери.
Ну, не то чтобы в детском доме он вырос.
В чем здесь история вообще? Как так получилось?
Он некоторое время провел в детском доме, когда мать вынуждена была их, своих детей, чтобы они не умерли с голоду, поместить в детский дом, поскольку ей, как, так сказать, лишенки, у которой муж сидел по политической статье в тюрьме, ей там ни работы не давали, ни карточек не давали. Она вынуждена была их сдать в детский дом, чтобы спасти от смерти и уехать на материк, чтобы не мешать здесь им жить. Через некоторое время, когда, так сказать, режим чуть-чуть полегчал, они воссоединились. Так что не надо говорить, что он вырос в детском доме. Он прошел школу детского дома, да. И причем ему повезло, потому что его старший брат Борис был ему хорошей защитой. Очень такой мощный, здоровый парень, здравомыслящий парень. И он не давал его в обиду и защищал его. И поэтому Венечка не все ужасы детского дома испытал полностью, так сказать. Если так, ему в этом повезло. Ну, что еще здесь в связи с этим можно сказать?
У нас в связи с этим еще можно связаться по скайпу с Евгением Шталем, директором литературного музея имени Венедикта Ерофеева. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Школу он окончил с золотой медалью. Он учился очень хорошо. Даже в одном из интервью он сказал, что... Я в жизни не получил ни одной четверки. Вот так он учился. Вот медаль, кстати, хранится, золотая медаль, которой был удостоен Ерофеев, значит, хранится у нас в музее. И после этого он учился еще в 4 высших учебных заведениях. Но ни один закончить ему так и не удалось. Познакомился с его личным делом, которое хранится в архиве института. В этом деле были 2 докладные, на основании которых его исключили. Первое. Самым вреднейшим образом воздействует на окружающих. И второе. Он не просто заблуждается, а действует как вполне убежденный человек, чего, впрочем, он и сам не скрывает.
Да, спасибо, Евгений. Лев Андреевич, ну вот к вам вопрос, как к другу. А что было в его убеждениях такого вредного, что могло дурно влиять на окружающих, по мнению педагогов?
Да не было у него ничего вредного в убеждениях. Просто то, что он считал добром, он об этом говорил прямо. То, что он считал злом, называл злом.
Но это что, как-то шло вразрез с официальной идеологией? В чем
да,
дело?
Конечно, потому что когда в его тумбочке в институте, когда он учился в педагогическом, нашли Библию, или Евангелие всего-навсего, не то, что всю Библию. Но его заодно и это просто поперли из института совершенно хладнокровно, потому что не может советский учитель мракобесием заниматься. Более того, ведь только за то, что с ним кто-нибудь из студентов встретился, даже случайно на улице, и это засекли преподаватели или стукачи из этого института, ребята рисковали вылетом из института, просто за одно общение с Венечкой. Все. То есть не надо забывать об особенностях того времени.
Да. Спасибо, это многое проясняет. Мы работаем в прямом эфире, звоните нам. У нас есть очередной дозвонившийся зритель. Здравствуйте.
Здравствуйте, у меня вот вопрос к гостям в студии. Вот известно, что он, Веня Ерофеев, учился в МГУ и был отчислен. А потом он продолжил свою учебу в педагогическом институте во Владимире. Вот у меня такой вопрос. Правда ли его оттуда отчислили за то, что он... очень любил женщин и соблазнил весь свой курс. И из-за этого его отчислили, как любителя женского пола.
Спасибо. Ну, опять же, как другу вам это
должно быть известно. Ну, не знаю. Насчет всего курса я не знаю. Многим девушкам он до конца нравился. Вот Шмельков подтверждает это, например.
Ну,
до
конца жизни,
да. Он был эффектным.
Ну, вот еще одна легенда.
Человеком. Да, ну, это, конечно, легенда, потому что... Ну, в чем, а уж в безнравственности Венечку обвинять? Ну, это вообще абсурд. Ну,
может быть, он не считал это безнравственным, наоборот?
Нет. Здесь принципы достаточно высокие. То есть и служение, и долг, и другие понятия, о которых говорили, и которые стали лозунгами, для него были.
Ну, то есть это тоже легенда?
Другие.
Он не соблазнял свой
курс?
Нет,
он мог соблазнить, только что
Но с высокими принципами.
Но если они сами вешались ему на шею, ну что же, он как мужчина не может же? Оскорбить женщину отказом.
Обидеть женщину отказом нельзя.
Да.
Да, нам на форум пишут, вот я сейчас получаю вопросы от Лаптевой Светланы из Подольска. Сейчас форум тут непростой. Вот она спрашивает, зачем ему нужны были все эти вальпургиевы гости, их застолья, напоминающие сон Татьяны?
Ну, надо читать просто внимательно «Вальпургиеву ночь» и постараться попытаться понять.
Светлана, читайте внимательно «Вальпургиеву ночь». И братья Дмитрий и Николай Коткины спрашивают, пусть гости студии ответят, кто из нынешних творцов пишет так же, как Венечка, кто сегодня не всегда трезвая совесть нации.
Какой вопрос, однако.
А вообще Венечка вопрос был... Некорректный. Вообще Венечка, да. Можно сказать, что он был совестью нации?
Нет, конечно.
Нет, я тоже так думаю.
Нет, он был своей совестью, которая совпадала с мнением как бы очень многих. Угу. Но он единственный, кто мог его высказать. То есть, и за что, собственно, и поплатился. Таких было немного. Вот. А мысли его разделяли, поэтому и сам издат так быстро подхватил это произведение и другие его произведения. Поэтому и домашние концерты проходили. Потому что люди тянулись к нему, тянулись к той правде, которую он спокойно рубил. Вот. И, кстати, еще один как бы, момент, который хотелось бы затронуть по поводу соблазнения. Он не мог не соблазнить. Молодых людей на курсе было не так много. Соответственно, все остальное девушки. То есть он был в достаточно нелегкой ситуации.
Комплементарной позиции был на курсе.
А про сегодняшних писателей достаточно сложно говорить, но надо, чтобы прошли годы. И тогда будет ясно, кто из них говорил правду, кто из них говорил какие-то чьи-то другие лозунги, пересказывал. Поэтому здесь стоит, наверное, подождать и взглянуть со стороны.
Ну да, тем более, что Ерофеев, в общем, тоже прозвучал не при жизни, как...
Но ему повезло все-таки, потому что в самом конце жизни он увидел свои пьесы и свои «Москву петушки» в инсценировках, в постановках, в театрах. Угу. Вот на его 50-летии в Доме архитектора вот его чествовали как нормального живого классика. Угу. Так что
да. Он... скажите, вот вы говорили, у него в тумбочке было Евангелие, да? Но, насколько мне известно, он же в католичество, по-моему, ушел.
Ну, это было уже совсем в конце жизни, это под влиянием Володи Муравьева, который был католиком, так сказать.
Ну, то есть он веру принял и крестился официально в католичестве.
Да, он очень смеялся, когда ему послал, узнавши, что он принял католичество, я ему послал телеграмму. Поздравляю, нет, с обращенницем. Угу. Иван Павел II. Угу. То есть тогда был Иоанн Павел II, папа римский.
Он остался в своей вере... Верен до конца или все-таки нет? Потому что есть эпизод, когда он, уже страдая от боли мучительных, от болезней, он бросал распятие.
Ну, это могло быть, конечно. Я хочу сказать, что вера верой и, так сказать, принятие католицизма – это глубинные его личные процессы, в которых он перед своей совестью давал отчет Богу, да, или перед своей совестью. А что он был человеком воцерковленным, этого никто не может сказать, потому что не было этого.
Угу. Да. У нас на связи Вениамин Борисович Смехов. Здравствуйте.
Да, привет, Павел.
Скажите, пожалуйста, вы озвучили «Вальпургиеву ночь»?
Нет, я вообще этот глагол не люблю.
Глагол озвучивать?
Я не, да, потому что сейчас озвучивают все. Вместо того, чтобы сказать, что вы сказали, спрашивают, что вы озвучили. Угу. На самом деле, я... исполнил, прочитал и сыграл на студии звукозаписи у замечательного Владимира Воробьева лучшую, наверное. Да.
Хорошо, пьесу. Да, но какие у вас с этим произведением отношения?
У меня, вообще говоря, отношения происходят из какого-то одного узла жизни, когда Венечка Ерофеев передал с листа свою «Москву петушки» Саше Величанскому, замечательному поэту, абсолютно запрещенному, как вы знаете, в то время. И мы с Феликсом Антиповым, который дружил с Венечкой, артистом замечательным «Таганки», и с Сашей читали, вот это время, наверное, было взрывным. А потом уже все, что написано, все, что исходило из этого депо, не знаю, как сказать, парадоксов или просто светлого гения, было важно. «Вальпургиева ночь» для меня, для моей жизни, наверное, это второе после гениальной пьесы «Самоубийца» Николая Эрдмана. Вот есть такие две пьесы. Одна какая-то умопомрачительная комедия с трагическим элементом, а другая умопомрачительная трагедия с комическим элементом. Вот это «Вальпургиева ночь». И когда я ее видел, скажем, в театре на Малой Бронной, в полуразрешенную эпоху, или в эпоху полуразрешенной, значит, какой-то там литературы, и это уже было попадание в мозг серьезное. А потом, когда я полностью прочитал, да еще на студии поработал с этим, это из очень счастливых моментов. А потом, Павел, приходит обратная связь. Люди, которые как-то, ничего в этом плохого нет, относятся как-то стандартно к теме «Добро и зло» или вообще к строению сюжета. Плохой, хороший, там, экспозиция, развитие, кульминация, завязка.
Мы поняли вас, Вениамин Борисович, к сожалению, нам надо двигаться дальше. У нас эфир прямой. Спасибо вам огромное за то, что вышли с нами на связь. Спасибо. Скажите, вот все подтверждают снова и снова, да, что огромной популярностью пользуются его произведения сегодня, да, и «Вальпургиева ночь», и «Москва петушки», и другие. Так, может быть, все-таки мог бы он прозвучать, если бы родился сегодня?
Я думаю, что нет все-таки.
Почему?
Ну, во-первых, его никто бы не стал печатать. Воробьев мне подтвердит это дело.
Почему? Я бы
напечатал. Вот пришел бы сегодня человек, тиражом там сказал, тысячу
экземпляров
книжку написал
по дикой цене, и никто бы его не покупал и не читал.
Нет, 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 нет. Сейчас мы вот вопрос цены и тиража, они не определяют популярность писателя, и тем более его состояние как писателя, да? То есть не тиражи определяют. Определяет то, как долго книга может продержаться вообще. То есть есть писатели, которых очень много, вот, которые живут с нами рядом, но книжки которых вышли один раз, и больше их никто никогда не вспомнит. В библиотеках их никто не спрашивает никогда. То есть, да, они отправляются в библиотеки, но никогда не востребованы. Так вот, Ерофеев совершенно из другого разряда писателей. Его книга будет постоянно востребован в любой библиотеке. Посмотрите, какое количество бесплатных скачиваний аудиокниг в интернете, какое количество копий интернет-текстов в интернете, да? И вы поймете, насколько он популярен. То, что продается он малыми тиражами, это проблемы бизнеса, проблемы рынка.
А какие, кстати, тиражи? Вот сколько можно примерно сказать продано «Москвы петушки» вашим издательством?
Мы немного. У нас нет цели много. У нас есть цель достаточно хорошо.
Нет, но если книга культовая...
На сегодняшний день произведение Ерофеева не печатает никто, кроме нас. Угу. Вот. До этого его тиражи были умопомрачительные, потому что его издавали и в дешевом варианте, и в дорогом.
То есть просто насыщенность произошла, да, поэтому
произошла
сейчас...
некая перенасыщенность.
У нас есть уникальная возможность послушать исполнение «Москвы и петушки». Бенедикт Ерофеев читает в 70-е годы.
Я еще раз постучался и чуть громче прежнего. Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на 3 минуты погреться? Я этого не понимаю. Они серьезно это понимают, а я легковесный никогда не пойму. Мене текел хворес, то есть ты взвешен на весах и найден легковесом, то есть текел. Ну и пусть. Но если там весы или нет, все равно на тех весах вздох и слеза перевесят расчет и умысел. Я это знаю тверже, чем вы что-нибудь знаете. Я много прожил, много перепил и продумал. И знаю, что говорю. Все ваши путеводные звезды катятся к закату. А если и не катятся, то едва мерцают. Я не знаю вас, люди. Я вас плохо знаю и редко на вас обращал внимание, но мне есть дело до вас. Меня занимает, в чем теперь ваша душа, чтобы знать наверняка, вновь ли возгорается звезда Вифлеема или вновь начинает меркнуть. Потому что все остальное катится к закату, а если не катится, то едва мерцает, а если даже и сияет, то не стоит и двух плевков. Есть там весы, нет там весов, там мы легковесные перевесим и одолеем. Я прочнее в это верю, чем вы во что-нибудь верю, и верю, знаю и свидетельствую мир.
Лев Андреевич, ну вот вы послушали голос своего друга. Скажите, как вообще ваша дружба проявлялась? Вы познакомились на первом курсе, потом какое-то время не виделись. Потом опять встретились, и все было снова как прежде. Вот какие были опорные столбы ваших отношений?
Ну, во-первых, была прекрасная атмосфера, когда мы поступили в университет на первом курсе. Вот некоторый круг образовался, как бы своих, по крови, по духу, по настроениям. Мы все смотрели в одну сторону, есть еще такое выражение. До такой степени, что вот когда спустя 6 лет мы с ним не виделись, встретились, мы как бы с полуслова прерванный разговор начали. И вот, это, чтобы было понятно, и с другими людьми с нашего курса, вот из этого же кружка, скажем так, встречались мы с некоторыми даже через 50 лет. Ну, так жизнь сложилась, что не виделись. И также с полуслова начинали свой разговор. Вот такая атмосфера была, и вот она сохранялась все время. Венечка ее хранил тоже.
Вот, ну, Володя, то есть это главное, да, взаимопонимание.
Да, полное взаимопонимание, совершенное взаимопонимание. Это причем взаимопонимание при ссорах, при разных конфликтах. Это не имело значения в принципе. Вот. Еще, кроме всего прочего, должен сказать, что Венечка был неконфликтный человек. Я с ним мог поссориться, он со мной нет. И кто-нибудь другой с ним мог поссориться, он с ним нет, он не ссорился. Вот удивительное свойство характера было.
Вот. Ну и, наверное, тоже юмор.
Ну, юмор это само
свой,
собой.
Свой, да. У вас с ним один, да, свой. С женщинами другой.
Вот. И вот скажем так.
Вы можете какой-нибудь рассказать, не знаю, эпизод смешной из ваших отношений, вот связанный с юмором?
Ну, с юмором. Не знаю, насколько это смешно. Моей жене это, например, не смешно. Она все время вспоминает. Когда мы жили на Варшавском шоссе в коммуналке в однокомнатной, к нам часто собирались друзья, в том числе и Венечка приезжал. И вот они где-нибудь встретятся в городе и едут на трамвае домой. Во-первых, он не брал в трамвае билеты никогда, ни в поезде, нигде. Во-вторых, когда они приходили в магазин, он тратил все деньги на выпивку. Она ему говорила, ну давай купим что-нибудь на закуску, в доме ничего нет. Это бабское дело, мое дело купить вина.
Понятно.
Приезжали домой и находили какой-то выход.
Юмор своеобразный. У нас снова в прямом эфире звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Твери. Знаете, вот у меня такой вопрос. Я тут в свое время прочитал эссе Ерофеева Василия Розовна «Глазами эксцентрика». В связи с этим у меня вот такой вопрос. Скажите, известно ли, какие вообще философы были близки Ерофееву? Это первая часть вопроса. А вторая часть вопроса, вот в принципе, можно ли назвать Ерофеева самого философом? Потому что такого сократического толка. Потому что, как известно, современники Василия Розанова, ну, в общем-то, за философа особо не считали. Вот, такие, вот такой вопрос из двух частей.
Понятно. Спасибо, мы услышали вас.
Ну, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я Венечку никогда философом не считал, ну да, строго говоря.
Владимир, вы согласны?
Я считаю все-таки, что философия постижения жизни была освоена им в совершенстве. То есть, начиная от таланта собутыльничества, которому все равно мы вынуждены много уделить внимания, таланту любви, таланту дружбы, то есть все эти таланты у него были. И он философски смотрел на любую житейскую проблему, и мудрецов анализировал, пропускал через себя, и, соответственно, все их афоризмы перерабатывал, и они становились его. То есть, кто это как не философ, кто это как не писатель?
Спасибо. Давайте посмотрим еще один сюжет о последних днях жизни Венедикта Ерофеева.
По свидетельству родных, болезнь сделала Венечку очень сентиментальным. Он стал выращивать на подоконнике цветы, и когда появлялся новый листик, отмечал это событие в своем блокноте. Гортань уже была съедена раком, метастазы пошли на желудок и печень. Боли были мучительные. В последние годы писатель уже не мог разговаривать. Из Франции ему привезли специальный прибор, который усиливал тембр голоса. Но его шепот разбирала только жена. С сыном он общался при помощи блокнота. В 1986 году из Сорбонны пришло приглашение на операцию. Венедикта Ерофеева из страны не выпустили, хотя за него просили многие из очень известных людей. «Они вонзили мне шило в самое горло». Этой фразой писатель наградил своего умирающего героя за 20 лет до своего ухода, еще ничего не зная о своей будущей болезни. Как-то он очнулся от забытья, привстал на постели и сорвал распятие, которое висело над его кроватью. Он размахнулся, что было сил, и бросил его в противоположную стену, крикнув: «Мне больнее, чем ему». Он умер в пятницу 11 мая 1990 года в Москве, в онкологическом центре на Каширке. За 3 дня до смерти жене писателя Галине Павловне и сыну от первого брака Венедикту, дежурившему постели больного, предложили забрать родственника домой. Мотив был простой – все равно, где умирать. Пришлось давать взятку ради облегчения страданий в последние 3 дня. На 40-й день друзья устроили поминки. Человека, жившего с обнаженной душой и нервами на выпуск, всегда верившего в искупительность страдания, они поминали в электричке, следовавшей из Москвы в Петушки.
Ну, вы как-то присутствовали при этом?
Нет.
Нет. А почему?
Меня просто не было в Москве в этот момент. Примерно за неделю до его смерти мы побывали у него в Блохинвальде, в онкоцентре. Угу. Попрощались и уехали на дачу, и я не был в Москве просто в это время. И вообще я не сторонник всяких сороковин и так далее.
Но он осознавал уже, что это...
Да, конечно, конечно. Не зря же он написал, что никогда он не простит тех, кто не дал ему полечиться.
Угу. Ему было за что раскаиваться, может быть, в конце жизни?
Ну, может быть, он для себя что-то такого и решил, что в чем-то он, может быть, и раскаивался. Но я считаю, что ничего он не совершил такого, в чем мы могли бы его обвинить, скажем, люди. Вообще он был удивительный человек, конечно.
Что можно считать его наследием, вот кроме Москвы-Петушки, Вальпургиевой ночи, что еще?
Ну, у него достаточно много малой прозы, вот. Мало говорим о нем как о поэте, у него есть и вирши, которые тоже и достаточно любопытны. Uh-huh. Вот. То есть наследие, его много, но, опять же, для каждого человека и одной книжки может быть достаточно. То есть есть писатели, которые известны нам и классиками стали благодаря одному произведению, да, тот же Грибоедов и так далее. Вот. Но у Ерофеева произведений много, они многогранны, и их надо изучать. Вот. Поэтому надо забыть все споры вокруг напитков.
У нас прямой эфир, на связи у нас Всеволод Емелин. Здравствуйте. Поэт Всеволод Емелин. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, слышите? Алло, меня
да,
слышно?
Да, вас слышно прекрасно. Ваше мнение о Венедикте Ерофееве?
Ну, что говорить-то? Лучше проза 20 века на русском языке написанная. Это все понятно. Мне обидно, что она недостаточно широко используется, так сказать, в цитировании. Его можно разобрать на цитаты. Им можно украшать города, знаете, перетяжки вешать от Ерофеева.
Например, ваша любимая цитата.
Да хоть да сколь угодно, но там типа по Аристотелю всякая тварь после соити бывает печально, а что касается меня, то я печален как до соити, так и после, да и там его все можно разобрать на цитаты, и это очень хорошо отражает нашу сегодняшнюю действительность. Вот мне грустно, что наши политические лидеры многочисленные так редко в своих речах употребляют цитаты Венедикта Васильевича Ерофеева.
Ну, может быть, они веселые и до соити, и после него.
Ну, не обязательно же это. Ну, так и скажите. Вот Венедикт Васильевич Ерофеев был печален до соити и после, а бодры и веселые до соити и после. Это же будет только прекрасно, только поднимет рейтинг. Вот. Я всячески считаю, что надо украшать политическую речь цитатами от Венедикта Ерофеева. Сколько митингов было, и никто не процитировал. В общем,
да. Еще у него была замечательная цитата. Еще у него была замечательная цитата «Мне не о чем с вами пить».
Да.
Которая...
Да у него что ни слово, то цитаты, они подходят буквально к любому случаю жизни просто. Вот. Обидно, что пропадает такой кладезь мудрости.
Спасибо. Ну, Спасибо. Кстати, фраза «мне не о чем с вами пить», она гениально показывает, что для него на самом деле был алкоголь, что это не средство уйти в забвение в какое-то, да, или в эйфорию, а это средство настроиться с человеком на волну какого-то сокровенного общения. У вас было вообще вместе это, скажите? Вот было общее застолье, общее распитие с Венедиктом?
Естественно. И не раз и не два.
Была какая-то настройка особая?
Да вот это вот заострение внимания на питьи, применительно к Венечке, ну это все равно, что, скажем, Омара Хайяма обвинять в пропаганде пьянства. Ну, смешно просто. Надо же понимать просто, о чем
речь. Надо понимать еще то, что встречаться в те годы, тем более на квартире, без этого выглядело просто как какой-то заговор. То есть это рассматривалось совершенно по-другому. Поэтому
другая статья шла.
Да, другая статья. Поэтому спиртные напитки это были частью той жизни. А вот, опять же, стол и застолье общее это всегда дешевле для любого студента, для любого человека работающего, чем все время покупать все это одному и для себя конкретно. Вот. Плюс дамы, которые готовят и так далее и тому подобное. И плюс чтение. И плюс чтение. То есть где, как не за столом, удобно собраться и почитать. У нас это уже забытая форма, очень редко писатели
устраивают. И поделиться прочитанным.
Да, выдать на суд своих близких, знакомых, самых строгих и пристальных, знающих тебя людей, то, что ты написал. Сегодня, по-моему, не каждый писатель доверяет плоды своего труда вот узкому кругу, прежде чем принести это издателю. Часто несут издателю, не прочитав даже вот близким, а потом удивляются, что очередной графоман родился.
Ну, у нас есть возможность послушать мнение самого Венедикта Ерофеева о своей жизни, о саморастрачивании. В эфире?
Если вам жаль, что так ваша жизнь получилась...
Ну вот не люблю я старые записи, тем более зарубежных кинематографистов. Они старались сделать акценты.
Других нет.
Совершенно не на том, что представлял из себя человек, на его других качествах. То есть это был кич, который был снят для Запада, для западного рынка. И использовать его сегодня, мне кажется, даже не вполне этично.
Ну, это же он говорит, тем не менее. А скажите, вы когда общались с ним, вы говорили уже там за неделю до ухода, он также разговаривал с помощью этой машинки? Или...
Да, конечно, по-другому никак.
По-другому было не слышно, да? У нас еще один звонок, слушаем зрителя.
Или город, или что как.
Погромче говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Да, говорите быстрее, у нас кончается эфир.
Меня зовут Маша. Хотела бы уточнить, какие из напитков, предложенных Венечкой и Рампеевым, можно пить? Или это все розыгрыш?
Как понятно. Реально можно пить? То есть, спасибо. Вы хотите узнать, можно ли действительно пить слезу комсомолки? Можно ли?
Попробуйте.
А вы пили?
Нет, конечно.
А что-нибудь другое, может быть, я не знаю, два пшиха диклофоса?
Ну, алконавты, да, этим пользуются иногда, этим рекомендациями. Бывают же вполне образованные алконавты. Угу. Они рискуют. Да.
А
да.
Ваше отношение к этим рецептам?
Нет, рецепты правильные, рецепты продуманные и проверенные. Они проверенные жизнью. Но сегодня я бы не призывал экспериментировать с этим. Я призывал бы выпивать, если выпивать, те напитки, которые он выпивал, когда ему было хорошо, и он не был вынужден изобретать. Угу. То есть все эти изобретения...
У нас осталась минута, давайте по 20 секунд подводим итог жизни и творчества Ерофеева.
Не мне подводить итог жизни и творчества Ерофеева.
Хорошо. Все время ваше.
Что, был прекрасный, чистый, умный, сердечный человек.
Что для него
большой
было творчество?
Большой художник. Творчество было для него, ну, смысл жизни его был, он настоящий писатель.
Ну что же, получается, что писательство для Венедикта Ерофеева – это диагноз, это его жизнь, и без этого он не мог, и писал так же искренне и так же неистово, как жил, по правде и без вранья. С вами была программа «Жизнь замечательных людей», я Павел Санаев, смотрите нас по воскресеньям в это же время.